Sloboda. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. Гость этого выпуска программы «Лицом к лицу» Константин Косачев, руководитель Федерального агентства по делам СНГ и спецпредставитель президента по связям с государствами, участниками Содружества независимых государств. Константин Ильич, здрасте.
Здравствуйте.
Первый раз в этом качестве.
Но не первый раз в этой студии.
Вот уж правда. Конечно же, сейчас начинается политический сезон и во внутренней, и во внешней политике, и одной из составных частей этой внешней политики России будет то, чем занимается орган, возглавляемый Константином Косачевым, для краткости его называют Россотрудничество, который насаждает всяческое хорошее отношение к русскому языку и культуре, связи с соотечественниками за границами России и так далее. Я думаю, что обо всем об этом его спросят мои коллеги, которые участвуют в нашей программе. Это обозреватель газеты «Московские новости» Аркадий Дубнов.
Здравствуйте.
И корреспондент, московский корреспондент украинского агентства «Укринформ» Игорь Соловей.
Здравствуйте.
Ну, как всегда, по традиции, перед тем, как мы начнем атаковать нашего гостя вопросами, его краткая биография.
Константин Иосифович Косачев родился 17 сентября 1962 года в Московской области. В 1984 году с отличием окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР. Принимал участие в ряде международных конференций по вопросам европейской безопасности и разоружения. В период руководства Министерством иностранных дел Евгением Примаковым был заместителем директора 2-го Европейского департамента МИД России. Отвечал за реализацию российского внешнеполитического курса на североевропейском направлении. После перехода на работу в правительство Российской Федерации в мае 1998 года являлся советником, затем помощником по международным вопросам 3 премьер-министров – Сергея Кириенко, Евгения Примакова, Сергея Степашина. 19 декабря 1999 года был избран депутатом Государственной Думы России 3-го созыва по списку блока «Отечество. Вся Россия». После объединения двух партий власти в одну трижды избирался в Государственную Думу по списку партии «Единая Россия». В Государственной Думе занимал должность председателя Комитета Государственной Думы по международным делам. Возглавлял российскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы. 5 марта 2012 года назначен руководителем Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству и спецпредставителем президента России по связям с государствами-участниками СНГ.
Надеюсь, что все в биографии корректно. Раньше вы ее не опротестовывали. Ну что ж, Аркадий, пожалуйста, Аркадий Дубнов.
Перед самым началом программы у нас была небольшая как бы разминка, да, цитаты сыпались без ссылок, но одну из них все-таки я бы воспроизвел. Константин Иосифович, как самым нетривиальным для государственного служащего или для депутата Российской Думы, сказал очень откровенно о своей работе. Он сказал, что работа очень трудная, очень интересная, и он даже изменил цвет лица у него, потому что очень много работы интересной, то есть драйва много. А потом заметил, что, в общем, сложно работать. Вот в чем сложность-то основная? Раньше вы работали легко, а сейчас сложно?
Сложность работы на самом деле в двух плоскостях. Первая из них – это перестройка собственного сознания, того, чем хочется и чем нужно, должно заниматься. Я могу сказать, что вот у меня 6-й месяц подходит к концу моей работы в нынешнем качестве, и за эти 6 месяцев я поменял свою точку зрения на то, чем должно заниматься агентство и в чем для России та самая мягкая сила. Ну, в общем-то, на 180 градусов. Могу в этом признаться откровенно. Я не так много этим занимался раньше, но самое главное, что за эти 6 месяцев удалось поговорить с очень умными людьми и удалось очень серьезно посмотреть зарубежный опыт, где Россия совершенно очевидно уступает своим основным геополитическим конкурентам. Я не исключаю, что еще через 6 месяцев у меня будет еще одно понимание этой ситуации, но искренне вам скажу, что пока не стыдно за то, как эти 6 месяцев прошли, та концепция работы нашего агентства в целом, Российской Федерации, которую мы выработали, которую мы имеем в виду предложить руководству страны на совещании представителей Россотрудничества, которое пройдет в начале будущей недели, вот за эту концепцию нам, во-первых, не стыдно, и, во-вторых, если она будет поддержана руководством страны, здесь очень многое может радикально поменяться.
Константин Иванович, ну вот я от себя хотел спросить, вы... Конечно, отдельное агентство государственное, фактически у вас ранг федерального министра, но все равно вы под МИДом. Вот означает ли это, что вы обязательно координируете практически все, что вы делаете с Министерством иностранных дел, и последнее слово в ваших действиях принадлежит его руководству, Сергею Викторовичу Лаврову?
Ну, здесь ничего придумывать не приходится, потому что все очень четко расписано в соответствующих указах президента, мы подведомственны МИДу, а это означает, что министр может мне, как руководителю агентства, а, давать поручения, и, б, отменять мои решения, если он с ними не согласен. Могу вам сказать, что в части отмены моих решений пока не было ни одного прецедента, слава богу, ну, а в части поручений они, разумеется, есть, но могу вам сказать, что ни одно из них не вызвало у меня какого-то неприятия или внутреннего протеста. Это тот случай, когда мы, на удивление, работаем в унисон, как партнеры, в данном случае, разумеется, агентство младший партнер по отношению к МИДу, но работаем в одном направлении и при достаточно определенном распределении обязанностей.
А еще Константин Косачев иногда интервьюирует Сергея Лаврова, потому что Константин Иванович после ухода из Государственной Думы стал отчасти нашим коллегой и ведет передачу на «Голосе России», где, собственно, гостем Сергей Лавров и бывает. Игорь Соловей, пожалуйста.
В своей деятельности Россотрудничество наверняка изучает опыт своих иностранных коллег. Вот в части особенно изучения методов soft power. Вот, а в чем состоит мягкая сила Российской Федерации?
Думаю, что универсальной модели нет. И есть государства, которые применяют мягкую силу, может быть, неосознанно, а потом уже с солидной теоретической базой на протяжении последних десятилетий. Есть государства, которые только вступили на этот путь. И вот два таких полярных примера – это Соединенные Штаты Америки и Китай. Американцы, разумеется, этим занимаются системно многие-многие десятилетия, и, может быть, даже столетия, не отдавая себе в этом отчет на первом этапе. А вот китайцы к этой работе приступили всего 5 лет назад. Был, если я не ошибаюсь, 24-й съезд ЦК Компартии Китая в 2007 году. Как здесь не очень обратили на это внимание в России, но была сформулирована концепция использования Китаем мягкой силы. Я к американцам, если потребуется, вернусь. Но китайцы для себя ее разложили на три составляющие. Что это такое в случае с Китаем? Это культурная экспансия, раз. Это помощь своим партнерам, содействие в их развитии, два. И это неконфронтационное в понимании Китая внешняя политика, когда они стараются избегать острых углов и со всеми, кто им нужен, выстраивают равные добрые отношения. Это вот модель китайская. И, кстати, они в этом отношении очень здорово прошли вперед за последние 5 лет. Это происходит в форме открытия по всему миру так называемых отделений либо кабинетов Института Конфуция. Так вот, сейчас новый институт, центр или кабинет Конфуция в мире открывается каждые 4 дня. Каждые 4 дня в мире появляется один новый институт Конфуция. Их сейчас уже что-то такое 1200 или 1300. Вот, совершенно.
То есть они даже работают не по странам, по городам.
Да. Нет, извините, перепутал, 850, это я другую цифру имел в виду, у французов 1200, у них 850, но тем не менее они идут вперед мощно. Почему? Это уже моя интерпретация. Они не все говорят в открытую, но почему? Понятно, что там есть курсы китайского языка, но я подозреваю, что не это главное для китайцев, чтобы человечество заговорило на китайском языке. Он и так самый распространенный в мире по статистике, как известно. Вот. Думаю, что мотивация действий китайцев совершенно в другом. Они на каком-то этапе, сильно расширяясь, получая доступ к рынкам сбыта, располагая свои производства по всему миру и так далее, они в какой-то момент поняли, что их экспансия вызывает опасения, страх. Вот
Китай идет, да, как раньше русские идут, вот сейчас Китай идет. И они, на мой взгляд, совершенно правильно поняли, что для того, чтобы продолжать расширять свое влияние, свое присутствие, нужно вот эти страшилки в отношении Китая снимать заблаговременно и тем самым инструментарием мягкой силы. Распространение информации о Китае, какая у него философия конфуцианства, какая у него древняя культура, какая у него замечательная кухня и какие у него передовые методы современного производства с их точки зрения. Вот китайская модель. Американская модель, она, разумеется, совершенно другая. У них даже нету центров науки и культуры, как они есть у России или, например, у Китая. С Франции или Британский совет. Нету этого у американцев, потому что для американцев, наверное, их инструментарий – это кинотеатры, где показывают голливудские фильмы про голливудскую, про американскую, извините,
мечту. Ну, еще Кока-Кола в каждом киоске.
И еще Кока-Кола в каждом киоске. Но здесь вот это очень, на мой взгляд, важная вещь, которой я пришел, например, в мои 6 месяцев работы с этой темой. Она заключается в том, что мы очень часто путаем присутствие и влияние, а значит, выдаем мероприятие за достижение цели. Вот иногда многим у нас кажется, что нужно просто больше центров открывать, больше выставок проводить, больше людей там, русскому языку учить. Все это так. Но если это самоцель, то это на самом деле путь в никуда. Вот для американцев их мягкая сила – это не голливудские фильмы, а люди, которые пришли в кинотеатр и, посмотрев голливудские фильмы, поверили в американскую мечту для себя. И когда сейчас там половина населения Сирии, будем считать половина, выходит на улицы, требуя свободу себе, конечно же, они выходят, кто-то из них может быть организован и проплачен, такое тоже есть, но я уверен, что большая часть людей искренне верит в то, что вот это судьба, это и их судьба для их страны.
Пожалуйста. Костянтин Иванович, про Штаты рассказали, про Китай рассказали, про Россию расскажите.
Пожалуйста.
Ваши методы.
Пожалуйста, все методы не расскажу, и я думаю, что ни одна страна их не раскрывает, но я, во-первых, убежден в том, что российскую мягкую силу изобретать не приходится. Она на самом деле существует, просто она не консолидирована, она не складывается в ту резонансную среду, которая успешно существует вокруг любого другого государства, который занимается этой темой. Вот современная внешняя политика, на мой взгляд, оказывается эффективной только когда государство в состоянии сыграть в некую резонансную среду, как теннисист играет мячиком об стенку, и своим убеждением либо действием получить поддержку и ответ. Вот у России это не получается. К нам в разрозненном режиме, очень к нам, к политикам, к нам, к, я не знаю, к дипломатам, к парламентариям, очень часто подходят люди и на ушко шепчут: вы знаете, вы русские правы, вы молодцы, держитесь, там мир не должен быть однополярным, там суверенитет должен соблюдаться, но как только речь заходит о серьезных дискуссиях, там что делать с Сирией, что делать там с Ираном, молчание. Российская внешняя политика очень часто, даже с правильной по существу, проваливается в вакуум, она не получает вот этого общественного резонанса. Еще раз я отвлекаюсь от ответа на ваш вопрос, но это очень важная основополагающая, на мой взгляд, вещь. И России для того, чтобы быть успешной в своей внешней политике, нужно точно так же создавать, конструировать, подчеркну, не искусственными, а совершенно естественными способами вот эту резонансную среду, которая будет относиться к России с симпатией точно так же, как такие же резонансные среды относятся к симпатии к другим странам.
Это программа «Лицом к лицу», в которой глава Россотрудничества Константин Косачев отвечает на вопросы Аркадия Дубнова из «Московских новостей», Игоря Соловья из агентства «Укринформ», ведет программу Данила Группирович. Но вот вы, надо сказать, в два захода не ответили на вопрос Игоря. У России-то что есть в этом смысле?
Нет, вы знаете, я ведь не ответил просто потому, что считаю важным произнести какие-то основополагающие вещи.
Ну, расскажите.
Инструментарий российской мягкой силы, на мой взгляд, заключается в нескольких позициях. Первый и главный из них заключается в том, что Россия – страна, не похожая на другие страны. Мы действительно страна уникальная, и то, что мы, ну, еще до революции, предположим, на протяжении 5 или, я не знаю, скольких столетий, умудрялись сделать то, что не далось никому другому в мире, а именно вместе ужить христианство и ислам,
Потом у нас в советское время это делалось уже другими репрессивными методами, а потом мы провалились в этом своем уникальном качестве, когда они не сумели сохранить Советский Союз и когда разгорелся конфликт в Чечне. Это все. Но на самом деле вот эта уникальность России, она никуда не делась. И та мультикультурность, которая для многих оказывается не по зубам, для России является совершенно естественным состоянием нашего общества и, на мой взгляд, должна значительно в большей степени продвигаться и рекламироваться как уникальный достаточно состояние человечества, вызывающее симпатии и интерес. Это раз. Разумеется, никто никуда не уходил от совершенно великой русской культуры и других культур, которые составляют многонациональную российскую культуру. Я в конце прошлой недели открывал, имел честь открывать культурный фестиваль «Созвездие» на центральной площади Берлина в рамках «Года России в Берлине». Знаете, я давно такого не видел. Эта площадь, ну, там порядка 5000 человек, она была забита битком, и люди 3 часа стояли под моросящим дождем и смотрели на то, что мы им привезли. И потом люди подходили к нам буквально со слезами на глазах. Вот помню советские времена, когда это тоже бывало, не помню этого в последние 20 лет, а это у нас есть, просто нужно этим заниматься, просто нужно в это вкладываться. Ну, знаете, на самом деле, если говорить уже об инструментах, о том, как мы будем это делать, наши центры за рубежом, на самом деле мы занимаемся не только СНГ, мы работаем сейчас в 76 странах, вот последний наш центр с участием президента России Путина открывался в Палестине, в Вифлееме, поэтому компетенция гораздо шире, чем СНГ. Но из этих центров порядка 80 находятся в достаточно плачевном, том еще советском состоянии, и если кто-то туда и хочет заходить, то это большей частью наши соотечественники, при всем к ним уважении, это люди, которые обязательно зайдут просто потому, что это родные стены. А вот современный контент, современное привлекательное содержание, этого не всегда хватает. И на той же Украине, у нас сейчас в Киеве неплохой центр, мы представлены в Одессе, Симферополе, обязательно будем расширяться и географически, и с точки зрения качества нашей работы.
Аркадий Зунов, пожалуйста.
Константин Иосифович немножко прячет свои секреты.
Прячу. Вот какие-то секреты я откровенно прячу. Вы знаете, даже не потому, что я не хочу их раскрывать, а потому, что я пока не готов их раскрывать, потому что это наши идеи, которые еще должны получить поддержку со стороны там, правительства, Министерства финансов, каких-то других структур. О многих вещах мне пока просто неловко и неправильно было бы говорить здесь в эфире.
Ну, тогда я за вас раскрою ваш секрет. Можно? Я человек безответственный. Ну, я попробуйте. Просто прочел вашу статью, которая будет опубликована в «России глобальной политике», вот в номере, который выйдет в сентябре. Ну, я просто прочел, потому что у меня в том же номере тоже своя статья большая, и просто мне прислали весь номер. Статья называется «Не рыба, а удочка». Очень интересная статья. Я не собираюсь ее, конечно, рекламировать, потому что
спасибо,
это нечестно. Да, нечестно, но Константин Иосифович, конечно, немножко кокетничает, когда говорит, что не хочет сейчас рекламировать. Вот смотрите, он там пишет, что Россия предлагает 3 столпа в отношениях со своими партнерами, да? Это сотрудничество, безопасность и суверенитет. Я вообще с первой частью этой статьи категорически не согласен, и было бы время, можно было бы поспорить, но вот не кажется ли вам, Константин Иосифович, что одно дело, когда мы как бы выступаем на такой очень дальней, внешней, так сказать, поляне, извините, в Германии, где вы там были, да, а другое дело в каком-нибудь там, извините, в Бишкеке, либо, скажем, в Душанбе? Ведь вы же все-таки представляете Россию, в первую очередь, ваша работа – это в странах СНГ, да? Так вот, там Россию и так знали всегда хорошо, потому что мы были в одной стране, да? Правда, поколение уже выросло, которое не знает советскую Россию. Но последний-то год в России, честно говоря, я, в общем, езжу, я вижу, как люди реагируют на то, что у нас сейчас происходит. Поэтому мне очень, как бы, я вам сильно сочувствую, потому что сегодня Толстым, Достоевским и великой русской культурой не прикрыться в этих странах. Люди видят, что происходит в России, люди видят, какая в России сегодня система судопроизводства, как относится к человеческому достоинству. И когда люди, даже такие как бы просвещенные и умные, как вы, руководите вот таким важным ведомством, объясняют, что это хорошо, когда Россия приходит в этот постсоветский мир с добром, с какими-то, так сказать, замечательными вечными ценностями, позвольте, вам верить становится трудно. И нам верить становится трудно, потому что я иногда там точно так же вынужден выступать, да? Ну, вот как вы ответите на это, когда вам говорят, слушайте, вы нас в чем-то хотите убедить?
Аркадий, отвечу. В двух, наверное, жанрах я вам отвечу. Первый из них заключается в том, что картина
о России, которую вы рисуете, даже как-то извне, на мой взгляд, а не изнутри, она сильно искажена, по моему глубочайшему убеждению. Вот сейчас происходят совершенно безобразные вещи с тем же самым Джулианом Ассанжем. Мир спокойно совершенно это реагирует, хотя его плющат абсолютно не правовым образом, и если бы вот теоретически вот десятая часть этой ситуации присутствовала бы в России, вот России бы мало не показалось. Поэтому первый феномен, который существует, это определенная презумпция виновности России, когда все то, что у нас происходит, обязательно трактуется не в пользу России. Вот убили журналиста, значит, это кровавый режим расправляется со свободой слова. Посадили девушек на 2 года, это значит, это им впаяли за то, что они осмелились произнести имя национального лидера, и так далее, и так далее. Вот я, во-первых, с этим по сути не согласен. Во-вторых, приведу вам в качестве примера мой разговор с депутатом парламента Германии, вот только что, когда я был в Берлине, вот ХДС, который с изумлением мне рассказывал о том, что он вот накануне в воскресном номере не самой крупной газеты Германии «Süddeutsche Zeitung» прочитал статью о том, кто такие на самом деле вот эти девушки из Пуссирайт, и о том, что они творили до того. Он говорит, я впервые увидел эту информацию, это депутат германского парламента от ХДС. Да, конечно, совершенно вы правы, когда вы таким образом поступили, говорит он мне с изумлением. А до этого, когда я складывал об этом мнение на протяжении последнего месяца-двух, я искренне совершенно верил, что это просто вот крах демократии и свободы в Российской Федерации. Не собираюсь сейчас обсуждать Пусси Райт, говорю о том, что есть феномен искаженного восприятия России и нашей нынешней действительности. У нас очень много проблем, очень много происходит не так, но вот такая черная Россия, как она вот существует в мозгах обывателей во многих других странах, совершенно точно нереальный образ нашей страны. Это первое. А вот вторая тема, она не менее важная, это те страны, о которых вы сейчас упомянули, в частности, центральноазиатские страны. Здесь вот один инструмент, все-таки тогда уж раз вы задали эту тему, сотрудничество и безопасность, и суверенитет, я раскрою. Мы решительнейшим образом добиваемся того, чтобы нам, нашему агентству, отдали бы государственные полномочия в сфере так называемого содействия международному развитию. Это официальный термин, а за ним скрывается помощь нашим партнерам, находящимся в более тяжелой ситуации. Что происходит сейчас? Вот с 2007 года существует концепция, утвержденная президентом России, о том, что мы занимаемся этой работой, но все деньги, которые мы до сих пор на это выделяем, деньги немалые, уходят через механизмы восьмерки, ОЭСР, куда-то там в обезличку, и потом приходят в ту же самую Киргизию. Учебники русского языка в Киргизии, иногда мы это знаем, появляются с ООНовской шапкой, они, понятно, что они на наши деньги сделаны, но никто не соображает даже, что это за российские деньги сделаны, что России за это нужно сказать спасибо. Вот мы считаем, что эту работу нужно организовывать целевым образом, как это делают те же самые американцы, которые за каждый свой цент обязательно сдирают со своих партнеров там кратные слова благодарности. Мы не будем ничего с них сдирать, но вот если мы эту работу сделаем в отношении центральноазиатских государств, мы уже будем выглядеть совершенно иным образом, чем сейчас. И речь не только о великом Пушкине или великом Достоевском.
О российской soft power, мягкой силе или мягком влиянии продолжим во второй части этого выпуска программы «Лицом к лицу». Это будет сразу после краткой сводки новостей. Не отключайтесь.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Свобода. Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Одна из осужденных участниц пан-группы «Пусси Райт» Надежда Толоконникова заявила германскому журналу «Der Spiegel», что не жалеет о проведенной в храме Христа Спасителя акции против президента России Владимира Путина. В опубликованном сегодня интервью говорится также, что она вместе с 2 своими осужденными соратницами убеждена, что вынесенный суровый приговор – это личная месть Путина. Участники автопробега оппозиции «Белый поток» встретились сегодня с гражданскими активистами в Уфе. они обсуждали программу региональных протестных мероприятий. Депутаты от «Единой России» проголосуют за лишение Геннадия Гудкова депутатских полномочий, если подтвердятся факты его противозаконной деятельности, заявил секретарь Генерального совета партии, вице-спикер Думы Сергей Неверов. Ассоциация туроператоров России организовала вывоз из Хорватии клиентов обанкротившейся компании «Черри Тур». Из хорватского города Пула уже вылетел самолет авиакомпании «Сар Авиа» с туристами из Ростова-на-Дону. За туристами из Краснодара направлен рейс компании «Руслайн». Армения готова сражаться и победить в любой войне, которую может начать ее сосед и противник Азербайджан. Об этом заявил сегодня президент Армении Серж Саргсян. Заявление прозвучало в 21-ю годовщину независимости Нагорного Карабаха, самопровозглашенной республики на азербайджанской территории, которую управляют представители армянского меньшинства.
В эфире программа «Лицом к лицу», и в ней Константин Косачев, глава Россотрудничества, ведомство, которое отвечает за связи с Содружеством независимых государств, соотечественниками, проживающими за рубежом, международное гуманитарное сотрудничество, а также Константин Косачев, спецпредставитель президента по связям с государствами СНГ. И вопросы ему задают Игорь Соловей из украинского агентства «Укринформ» и Аркадий Дубнов из «Московских новостей». Ведет программу Данила Гальперович. На правах ведущего продолжу вопросом о другом регионе, потому что прямо до перерыва Аркадий Дубнов спрашивал у вас про Центральную Азию. Я спрошу про страны Балтии, потому что ситуация там двоякая. С одной стороны, в Латвии огромное русскоязычное население, в Эстонии тоже немаленькое. С другой стороны, титульные нации, так называемые, конечно же, очень много возражают против российской культурной экспансии и бизнес-экспансии. И совершенно очевидно, что многие даже внутренние процессы в этих странах, там и мэры городов есть интересные, и бизнесменов полно, тоже очень любопытных. Даже внутри политические проблемы очень часто связаны с взаимоотношениями эстонцев и русских, латышей и русских и так далее. Вот что в смысле этой самой soft power вы там можете предложить?
Пока ничего. Как это ни парадоксально звучит, по той простой причине, что так называемые демократии в балтийских странах, Россотрудничество в эти страны не пускают. Не пускают. У нас есть на руках официальные ответы, дипломатические ноты, есть публикации в прессе с выдержками из секретных или полусекретных докладов местных спецслужб, где черным по белому написано, что русскоязычное население этих стран в случае его дальнейшей консолидации будет представлять проблему, а может быть даже и угрозу для национальной безопасности этих стран, в частности Эстонии и Латвии. И б, организации, которые занимаются работой со своими соотечественниками, это Россотрудничество, в первую очередь по этой причине тоже являются вражескими, вредными, проблемными и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому наши неоднократные попытки предложить нашим партнерам в Эстонии, Латвии, Литве учредить там российские центры науки и культуры с совершенно понятными, прозрачными началами их деятельности, неизменно наталкиваются на категорический отказ. И у меня это вызывает массу вопросов и очевидные неприятия.
Игорь Соловей, пожалуйста.
Про Азию спрашивали, при Балтику спрашивали. Наступила очередь Украины.
Yes.
Совещание, которое будет вскоре, которое вы анонсировали, одной из целей своей ставит поиск новых идей в контексте новых масштабных задач по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации, обозначенных руководством страны. Это я цитирую ваш пресс-релиз. Вот скажите, пожалуйста, какие такие новые масштабные задачи внешнеполитические поставлены руководством страны по отношению к Украине?
Речь идет не только и не столько об Украине, может быть, в той части, которой занимаюсь я и наше агентство. Я приведу цитату из статьи Владимира Владимировича Путина «Россия, меняющийся мир», которую он еще в рамках избирательной кампании в феврале опубликовал в числе других статей. Так вот, эта статья...
На память приведете?
Ну, я часто цитирую эту фразу, потому что она для нас является на самом деле ключевой. Я очень рад тому, что она нашла свое отражение в позиции Владимира Владимировича. А фраза такая, что российское культурное и образовательное присутствие в мире должно увеличиться в разы, а там, где говорят по-русски, то на порядок. Конец цитаты. Вот Украина, на мой взгляд, попадает во вторую часть этой формулы, потому что на Украине, слава богу, говорят по-русски, и в этом смысле наше гуманитарное, культурное, образовательное присутствие на Украине должно увеличиться на порядок, и я это считаю задачей в том числе и для нашего агентства.
Ну, в Украине говорят в том числе и на русском, правильно же?
Да, разумеется.
Вот, и, ну, я не могу не задать вам вопрос по поводу закона о языках, который приняли буквально вот недавно. Как вы оцениваете вот этот закон, который приняли руководство страны, приняло и протащило через Верховную Раду? А это достаточно? Вас это удовлетворило, этот шаг, этот закон?
Ну, знаете, вопрос, прошу прощения, некорректный, потому что дело не в том, как мы к нему здесь относимся. Главный ответ – это как к нему относятся те, кого он затрагивает. Русскоязычные жители, граждане самой Украины. Вот если он для них их жизнь облегчит, если они смогут пользоваться своим родным языком комфортно, значит, закон удачный. Если нет, значит, его надо дорабатывать. Но ответ должен из этой среды поступать, а не от нас здесь, в России. Конечно, мы в России заинтересованы в максимально высоком статусе русского языка на Украине. В этом нет никаких сомнений. Но мы прекрасно понимаем, что это вопрос для Украины всей. Он не должен Украину раздирать, он должен Украину объединять. Ситуация, когда русский язык не имел никакого статуса, он по существу регулировался какими-то решениями еще советского периода, ситуация, когда многие русскоязычные граждане Украины жаловались на эту ситуацию, они чувствовали себя дискомфортно, на мой взгляд, требовала законодательных решений. Слава богу, что украинская власть двинулась в этом направлении. Будет ли этот закон конечной точкой, либо он приведет к каким-то последующим решениям, еще раз повторю, решать украинским политикам, но я надеюсь, что с учетом точки зрения всего украинского населения, а не только какой-то его части.
Ну, я открою маленькую тайну, поскольку Константин Иванович Косачев в свое время был инициатором того, что Виктор Янукович стал появляться на съездах «Единой России», то, конечно же, факт принятия Радой этого закона он может записать себе в актив. Как мне кажется.
Нет, я бы так не стал ставить вопрос. Мы действительно налаживали отношения с партией регионов Украины, когда она находилась в жесткой оппозиции к действующей власти. И одной из причин, по которой мы именно в партии регионов увидели нашего перспективного партнера, была позиция этой партии.
Мы имеем в виду «Единая Россия».
Русскому, да, мы имеем в виду «Единая Россия». Я говорю об этом как человек до недавнего времени, бывший международным секретарем партии, хотя позиция там называлась несколько иначе, заместитель секретаря президиума Генерального совета. Вот. Но да, действительно, эта программа для нас показалась перспективной с точки зрения интересов самой Украины, объединительной с точки зрения интересов Украины. И в этом смысле для нас партия регионов оказалась партнером.
Аркадий Дубнов, пожалуйста.
Константин Юрьевич, ну, вот первую атаку вы отбили, говоря, что, так сказать, искаженное представление о России – причина наших проблем.
Одна из причин.
Одна из причин, да. Ну, искаженное представление о том, что происходит в России, как оно отражается, скажем, там, на этом пространстве постсоветском. Но есть и другая проблема, которую вряд ли можно назвать искаженной. Я говорю о работе наших диппредставительств на этом пространстве, наших посольств, в первую очередь консульств, да, готовы ли ставить вопрос, чтобы вам передали и эти функции, в частности, например, по работе не просто о защите наших внешнеполитических каких-то интересов в этих странах, а о работе с соотечественниками, да, о культурной работе с соотечественниками, либо с гражданами, которые проживают в этих странах. Ну, наверное, уж вы-то знаете гораздо лучше, что отношение к России во многом базируется на работе этих учреждений, а оно в подавляющем ряде случаев, ну, мягко говоря, очень нехорошее, очень брезгливое по отношению к нашим там людям, да, в отличие от тех же самых американцев или прочих других шведов, да. Вот как вы собираетесь лечить эту проблему?
Опять у вас, Аркадий, два вопроса в одном. Это работа наших консульских учреждений и работа соотечественников.
А вы же под МИДом.
Разделю. Ну, разумеется, не просто это две разные темы.
Совершенно верно.
Потому что наши консульские учреждения, они работают не только с соотечественниками, а наши соотечественники работают не только с консульскими учреждениями. Так вот, первое, ну, не потому что я работаю под МИДом, а потому что я начинал свою трудовую карьеру как консульский работник, вице-консулом в Гетеборге. в Швеции, кстати, которую вы так упомянули в суе. Вот, могу вам сказать, что я эту работу знаю изнутри. Как-то неудивительно, и я к ней отношусь с огромным уважением. Она трудная работа, она работа, требующая серьезной квалификации, серьезных человеческих качеств, и я искренне, вот честно, не разделю вашу такую радикальную оценку, что все там плохо, что все там относятся брезгливо к посетителям. Ну, не так это, честное слово. Просто такие сбои, они есть, конечно. Все это человеческий фактор, и иногда брак в работе бывает. Вот эти вот случаи, они очень резонансны. Каждый раз, когда пришедший в консульский отдел человек не находит должного внимания, должной помощи, об этом сразу же пишутся статьи, там устраиваются дискуссии в интернете, это вызывает огромный общественный резонанс. Вся та рутина, которая составляет остающиеся 99% работы наших консульских учреждений, как правило, никем не комментируется. Ну, это как воздух, дышишь, и мы дали тебе вовремя справку или визу, ну и ради бога, да? Вот, поэтому знаю объемы этой работы и знаю о том, что в большей части случаев она организована грамотно и, я бы так сказал, конкурентоспособна по отношению к другим странам.
То есть я правильно понимаю, что у вас с Аркадием Дубновым мнения по этому поводу противоположные, потому что он сказал ровно все наоборот?
Я думаю, что они очень серьезно отличаются, наши оценки происходящего. И еще раз повторю, что я в общем и целом работу наших консульских служб оцениваю положительно, при том понимании, что в ней есть большие проблемы, и что пределов для совершенства не существует. Но эти проблемы не носят системного характера. Если кто-то мне сейчас начнет доказывать, что Министерство иностранных дел своим сотрудникам поручает пренебрежительно относиться к тем людям, которые заходят в консульский отдел, конечно же, нет. Еще раз, иногда эти инструкции не срабатывают, иногда они глупо написаны, иногда денег не хватает, иногда люди неправильные попадают на эти позиции. Все это есть. Но если вы сейчас попробуете... Вот я вот сейчас нахожусь в процессе получения британской визы. Вы не представляете, какое это унижение.
Представляю.
Да? Но мы-то об этом не говорим с вами здесь. Мы говорим о том, какая плохая российская консульская служба, а то, что там британцы творят, то, что творят американцы в своих консульских службах. Никто не говорит о том, какие люди и как они работают в...
Константин Иванович, я говорил о работе наших дипломатов в странах постсоветских.
Даже в этой части вопроса не разделю ваш радикальный подход. Хватает и доброго в этой работе, и у нас на самом деле очень много на этот счет откликов, но отвечу в другой немного части, вот, части, касающейся нашего агентства. Мы инициировал на последнем заседании правительственной комиссии по соотечественникам за рубежом, есть такая структура, она межведомственная, возглавляет ее Лавров, я инициировал обсуждение вопроса о более четком разграничении полномочий. Вот за что отвечает посольство, за что отвечает наш центр, за что отвечает недавно созданный решением президента Фонд защиты прав соотечественников за рубежом, есть такая структура, и мы с тех пор, как мы это задание получили, сейчас очень серьезно продвинулись вперед и уже подготовили очень такую четкую классификацию наших обязанностей и распределения ресурсов. На следующем заседании правительственной комиссии, надеюсь, эта концепция будет утверждена, и могу вот сейчас уже в этом эфире сказать, что из 31 полномочия по работе с соотечественниками, которые прописаны в соответствующем распоряжении правительства ноября 2010 года, сейчас не вспомню его название, за Россотрудничеством до вот этих консультаций была примерно половина полномочий и ноль денег. Угу. Вот сейчас по полномочиям мы вышли на примерно 2/3, а по деньгам примерно на 1/3. То есть у нас, у нашей системы появляются реальные деньги для того, чтобы работать с соотечественниками, которых до сих пор, как это ни парадоксально звучит, не было, несмотря на то, что мы называемся агентством по соотечественникам.
Если говорить в сухих цифрах, бюджетные проектировки следующего года, которые вы бы хотели, сильно должны отличаться от закона и вашего расхода по... ваших расходов по закону, принятому в прошлом году?
Да, разумеется. Мы,
ну, сейчас, скажите.
Ну, в разы. Вот понимаете, то, что я озвучил как цитату Путина, является, в числе прочего, и ключом к решению тех конкретных проблем, которыми занимается наше агентство. В разы, потому что сейчас большая часть средств, которые мы получаем из бюджета, на самом деле уходит на наше текущее содержание. Это не значит, что это все уходит в песок. Это зарплата нашим представителям, которые за эти деньги все равно работают. Но это аренда, это бензин, это какие-то другие текущие расходы. А, собственно, на программную деятельность, вот на то, чтобы оказать содействие нашим соотечественникам, остается значительно меньше того, что бы мы хотели. Поэтому мы сейчас сделали очень конкретные предложения к будущей государственной программе внешнеполитической деятельности. Как вы знаете, у нас скоро вся работа будет организована по госпрограммам, их общее число 43, по-моему, пока принято только 3. Госпрограмма внешнеполитической деятельности тоже пока в стадии проектирования. Мы надеялись, что она будет принята в этом году, и к ней подготовили все наши предложения, в том числе по финансированию. Увы, ее принятие вот сейчас отнесено на следующий 2013 год, а значит, что финансирование по ней пойдет с 2014 года. Поэтому пока мы сражаемся, прошу прощения за это слово, с ведомствами, которые выделяют деньги, без соответствующей нормативной базы. И это, к сожалению, приводит меня к выводу, что в 2013 году радикального изменения финансирования этой работы не произойдет, но начиная с 2014 года такие расчеты у нас есть.
Игорь Соловей, пожалуйста.
Я хотел бы вернуться к ситуации после принятия языкового закона в Украине. Не секрет, что закон был принят без надлежащего материально-технического обеспечения. На дворе сентябрь, начинается новый учебный год, и многие школы оказались без учебников русского языка. В тех регионах, которые выступали за принятие русского региональным. Вот каким образом вы в этот процесс вовлечены в помощь своим коллегам в Украине по обеспечению учебниками и учебной литературой школ?
Да, разумеется, мы вовлечены в этот процесс. В России действует федеральная целевая программа «Русский язык». Она рассчитана на период с 2011 по 2015 год. Она принималась, разумеется, не под ситуацию с языковым законом на Украине, но в рамках этой программы очень существенная часть ресурса, а общий ресурс составляет в части, касающейся только нашего агентства, примерно 150 миллионов рублей вот по текущему году. Там есть ресурсы и у Министерства образования, и у некоторых других структур, но существенная часть этих средств тратится на приобретение и передачу в те школы, которые делают соответствующие заявки учебников русского языка в первую очередь и других школьных учебников на русском языке, если это требуется. Вот я на этой неделе, в конце этой недели буду встречаться с министром образования Украины, господином Табачником, и мы эти вопросы, в числе прочего, будем тоже обсуждать.
Константин Ильич, вы все-таки в течение довольно долгого времени были не чиновником, как сейчас, а публичным политиком, избранным по списку политической партии. И, конечно же, вам законно задавать вопросы, касающиеся внутриполитической жизни. Но этот вопрос мой будет связан с тем, о чем говорил Аркадий Дубнов до этого. Вот простой пример, совсем недавний. Захожу я в одну из школ по Рублевскому шоссе в Москве, а точнее, уже не в Москве, уже в Московской области. И висит там огромный портрет, как вы выразились в этой программе, национального лидера в одном из классов. И учитель, не буду называть его имени, говорит, что вот долго никаких портретов не висело, а тут сказали развешать. Тут обязательно сказали, что это хорошо, что должен, и что это дело не обсуждается. Просто когда мы говорим о российском имидже, о мягкой силе и так далее, и даже при всех ваших рассказах о том, и я знаю другие мнения, действительно, что с Pussy Riot поступили, ну, скажем так, не исключительно жестко, бывает, что бывает и в других местах подобные вещи. В целом, мы же знаем примерно, да, как суды работают. Мы знаем примерно, как работает полиция, например, татарская, такая есть хорошая полиция. Если говорить об этом имидже, разве это можно поправить какой-нибудь мягкой силой? Вы знаете, ведь это же отслеживается каждый день массой людей, причем делающих заметки внутри своей страны. Это совершенно не обязательно измышление злобного иностранного корреспондента, напечатанное в чужой газете.
У России когда был самый хороший имидж вот, в новейшей нашей истории? Наверное, сразу после распада СССР.
До. Начало Советского Союза был неплохой имидж в 88-89 году.
Хорошо. Ну и первые годы, вот 91-92, там до октября 93-го, скажем так, да?
Да,
самый
соглашусь.
Фантастический образ у нашей страны. А людям в нашей стране в этот момент как жилось? Хуже, чем когда бы то ни было в конце 80-х и начале 90-х. Но во главу угла тогда и Горбачевым, и Ельциным во многом был поставлен принцип «понравиться окружающему миру любыми средствами». Это правда. То, что здесь происходило с людьми в нашей стране, это, ну, я не могу сказать, что это было вторичным. Но это было, ну, подчинено такой общей задаче снискать аплодисменты за рубежом. Снискали. Мы знаем сейчас рейтинг популярности Горбачева в России, и мы знаем сейчас рейтинг популярности Ельцина в России. Вот у Владимира Владимировича Путина другой немного подход. Он, на мой взгляд, во главу угла все-таки ставит то, что происходит в нашей стране, а не то, что об этом говорят в окружающем мире. Важнейшая тема – то, как о нас думают. Важнейшая тема, которая связана, еще раз повторю, мы с этого начинали, в том числе с нашими национальными интересами за рубежом. Но при всем понимании, насколько эта тема важна, все равно первична тема того, как себя чувствуют люди здесь, в России.
Может,
как они, прошу прощения, как они, какую они получают зарплату, насколько они вовремя ее получают, насколько их защищает либо не защищает полиция, которая получает за это или не получает соответствующую зарплату, и так далее, и так далее, и так далее. И это очень важные вещи, о которых в мире на самом деле никто не говорит. Вот все вспоминают о том, в каком состоянии у нас находится судебная система, в не лучшем состоянии. Все вспоминают о том, в каком состоянии у нас находятся средства массовой информации, не в лучшем состоянии. Но никто не говорит о том, что во время, я сейчас не занимаюсь агитацией, во время кризиса, вот последнего, 8-9 года, мы единственная страна, которая подняла пенсии на 40%. Все ее посокращали. Смотрите, что делается в Греции, смотрите, что делается в упомянутых вами Эстонии и Латвии.
Не, ну мы же не знаем, падали ли пенсии в Катаре, да? Вот так. Или в Объединенных Арабских Эмиратах.
Не знаем. Но я вам могу сказать, что бюджет, текущий бюджет 2012 года, он знаете, чем в историю войдет? Опять об этом мало кто говорит. Это первый бюджет в истории нашей страны, когда доля нефтегазовых доходов составила менее 50%. Первый. Вот бюджет 2012 года. Все время был, там крохотные изменения. Был там 60,5, сейчас 59. Извините, было 51, сейчас 49. Да? Вот. Но тенденция есть. Мы поднимаем наши пенсии не только и не столько за счет того, что мы качаем газ. Это колоссальный ресурс для России, но мы это можем сделать еще и потому, что мы более рационально подходим к хозяйствованию в нашей стране, и мы сейчас имеем, скажем, наш госдолг по отношению к ВВП на уровне 12% или 11%, американцы 100%, а японцы 200%. Ну и что дальше? Вот у японцев, не буду, ладно, комментировать их проблемы, боюсь, что у них в прошлом их процветание. У американцев, не знаю, правда или нет, мне говорил очень умный экономист один, что примерно в 2013 или в 2014 году американцы выходят впервые на уровень, когда весь их экономический рост будет уходить на обслуживание госдолга, на проценты только, не на возврат, а на проценты. В чем феномен? Это означает, что начиная с 2014 года американцы будут продолжать увеличивать производительность труда, там, может быть, там работать больше или работать лучше, а жить лучше они уже не будут, если этот экономист прав. Это, вы знаете, это феномен, который на самом деле очень серьезный и который нашей стране не грозит. Давайте об этом говорить.
Константин Ильич, какое отношение это имеет к ситуации, убивает или не убивает своих сограждан полиция и доверяет или не доверяет иностранный бизнес инвестиционному климату?
Я вам отвечу. Неправильно говорить о том, что в России полиция убивает своих граждан. Отдельные ублюдки, работающие в полиции в России, убивают своих граждан. И это, к сожалению, происходит и в других странах тоже. Но не более того.
Аркадий Дубнов.
Ну, у нас накаляется градус дискуссии, и это даже хорошо, потому что мне нравится, когда вот такой государственный чиновник высокого уровня, как Константин Ильич Косачев, бесстрашно сражается. Нет, правда, я серьезно. Вы в первую очередь занимаетесь, конечно, имиджевыми проектами. Ну вот смотрите, тут мне вспомнилось, на днях был какой-то сюжет по какому-то из федеральных каналов. Очень красивый был сюжет о том, что-то мы сделали замечательное в Абхазии в смысле социальной инфраструктуры. Вложили какие-то огромные деньги в эту чужую теперь страну, которую мы признали независимой. А моя жена говорит, боже мой, если бы это увидели где-нибудь в дальней российской провинции, где нет ни дорог, ни света, где школы там за 20 километров, а огромные деньги, которыми мы хвастаемся, мы вкладываем в Абхазию. Надо помогать, конечно, абхазам, половина из которых имеет российские паспорта, как известно, да, но у нас не хватает на все как бы средств, чтобы и абхазам помогать, и Россию поднимать, да, с колен, которую мы уже однажды подняли. Вот иногда мне кажется, что мы надорвемся. Вот скоро мы надорвемся украшать мир, так сказать, нашими достижениями, в то время как страна там
очень. Ну, кто бы спорил, тяжело, страшно, тяжело. Ну, что вы предлагаете? Забыть о наших проектах помощи нашим.
Нет.
партнерам, друзьям и братьям и начать заниматься исключительно самими собой. Ну, тогда мы перестанем быть русскими, мы перестанем быть вот всеми теми другими, кто и составляет современную Россию. Да, это одно, кстати, вот когда мы говорим о привлекательности России, вот одно из наших качеств, ну, снять последнюю рубашку, понимаете, и не проходить через унизительную процедуру там расплачивания в ресторане, каждый за себя платит. Это вот абсолютно нам не свойственно, понимаете? Вот эти вещи, и это наша помощь Абхазии, это наша помощь Южной Осетии.
Это полная ерунда. Я говорю просто, простите здесь об исключительности вот широченной русской
это
души.
Ерунда.
Я, слава богу, 10 лет проработал на BBC, и я могу сказать, что британская душа, например, совершенно не меньше широкая, как эти ребята и над Ла-Маншем в свое время гибли, когда усатые двое целовались и так далее. Понимаете? Все. Вот эта исключительность, она предполагает, Данил, что у других этого нет.
Нет,
а это неправда.
Так. Это не совсем так. Это просто у нас более ярко выражено. Я не говорил о том, что у других этого нет. Но у нас это выражено гораздо ярче. У нас есть какое-то внутреннее, ну, в хорошем смысле слова, миссионерство. Мы хотим осчастливливать мир. Вы понимаете, вот когда начинают там Гитлера со Сталином на одну позицию ставить, вот, а я никогда с этим не соглашался, при том, что оба тираны. Почему? Потому что Гитлер свой народ пытался все время осчастливить за счет других, а Сталин, к сожалению, другие народы за счет своего. И вот это тоже, вы знаете, очень серьезная разница, хотя я в данном случае не хотел бы представлять Сталина образцом загадочной русской
души. То есть, ровно наоборот, я так понимаю, что вы его цените как хуже, чем Гитлера, раз уж он свой народ выкашивал в угоду остальным.
В чем-то да, но я их не хочу сравнивать, понимаете, вот в чем разница. Для меня он, конечно, хуже.
Ну, что же, вот у нас бывает так, что беседа накаляется под самый конец передачи. Ну, на той передаче, чтобы хотя бы разогнать проблематику, а дальше вы, уважаемые радиослушатели, может быть, про себя решите, какие сами на нее ответы вы дадите. Я всегда благодарен Константину Косачеву за готовность прийти в студию «Радио Свободы». И в этот раз опять говорю ему спасибо, Константин Ильич. Вы всегда здесь желанный гость.
Спасибо.
Я также благодарю моих коллег Аркадия Дубнова и Игоря Соловья за их вопросы. Этот выпуск программы «Лицом к лицу» подходит к своему финалу. Его звукорежиссер Марк Штильман и я, ведущий Данила Григорьевич, прощаются с вами. Но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Как определить способности школьника? Чем отличается технарь от гуманитария? Зачем нужны пространственные способности и абстрактное мышление? Влияют ли гены на академическую успеваемость? Британские исследования и российский опыт обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 2 сентября в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
После подписания всех документов Газаряна отпустили, однако тут же...
То, что сделал Армстронг, стало символом человеческого стремления.
На границе скопились около 6 тысяч сирийцев. Их количество...
Я хочу передать семьям погибших, гражданских лиц и военных.
Свой первый космический полет он совершил...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».